Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Свою работу в эфире начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». За звукорежиссерским пультом Алексей Худяков, у микрофона Михаил Спичка. В 9 часов 10 минут хит-парад «Великолепная семерка». Примерно в половине десятого отправимся в очередной воскресный культпоход с Александром Поздняковым. А в этом часе программа «Вся эта фауна», затем музыкальный календарь, ну и, конечно, регулярная информация о погоде. С нее мы и начинаем. Сейчас в Петербурге температура воздуха минус 1 градус. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер юго-западный 4 с порывами до 7 метров в секунду. Сейчас в Петербурге минус 1 градус. Подробнее о погоде поговорим чуть позже. Пока что обратимся к нашей музыкальной программе. Ее открывает группа «Кукуруза».
Не шумите!
А разве мы шумели?
Ну, Андрюша стучал еле-еле
молотком по железной трубе.
Я тихонько играл на дубе.
8/5 размер соблюдая,
Таня хлопала дверью сарая.
Саша камнем водил по стеклу,
Коля бил по кастрюле в углу
кирпичом.
Но не громко и редко.
Не шумите,
сказала соседка.
А никто и не думал шуметь.
Вася пел, ведь нельзя же не петь.
Буду, бур-бу-бу-буду, бур-бу-ду-бу-бу-бу-бу-бу-бу-ду-ду, дай.
А что голос у Васьки скрипучий?
Так зато мы и сгрудились кучей.
Кто стучал, кто гремел,
кто гудел.
Чтобы он не смущался и пел.
Пой, Вася!
Группа «Кукуруза» открыла музыкальную программу радиоканала «100 минут». 8 часов 14 минут. Напомню, что сейчас в Петербурге температура воздуха минус 1 градус. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, погоду в наших районах продолжает определять активный циклон. Сегодня пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен дождь. Местами налипания мокрого снега. Ветер юго-западный, западный умеренный. На западе вечером до сильного. Температура воздуха по области минус 2, плюс 3 градуса. В Петербурге временами осадки в виде мокрого снега и снега. Максимальная температура воздуха плюс 1-3 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер от умеренного до сильного. Волнение вне льда умеренное. Завтра ночью пройдет снег, ожидается порывистый северо-западный ветер, возможно, слабая метель. Днем небольшой снег, возможен лишь местами, ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8 градусов, днем от минус 4 до плюс 1. Во вторник осадки маловероятны, ночью будет холодно, минус 7, минус 12 градусов, местами до 17 градусов мороза, а днем потеплеет до 0, плюс 5 градусов. Сейчас в Петербурге минус 1 градус, напомню, до 10 часов утра в нашем эфире радиоканал «100 минут», но сейчас об одной музыкальной биографической программе завтрашнего вечера.
Понедельник,
22 марта в 21:10 слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству негритянских вокальных квинтетов «Platters» и «Drifters».
Вся эта фауна. Взгляд Глазкова.
Я приветствую журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Накануне отмечался Международный день воробья. Чем не повод поговорить об этой всем знакомой, скромной, но очень важной птичке?
Очень важной птичке, узнаваемой птичке. Одной, кстати, из узнаваемых птиц, по крайней мере, в городах и, в частности, в Санкт-Петербурге. И действительно, птица имеет огромное значение. И не зря именно этой птице посвящен теперь с 2010 года отдельный международный день. День воробья, который отмечается, напомню, 20 марта. И этот праздник буквально подхватил весь мир. И теперь его отмечают очень активно. Почему? Во-первых, как я уже сказал, птица играет огромную роль, принося пользу, буквально выедая вредных насекомых, выедает тлю даже, представляете, то есть они оберегают даже и смородину, и яблони, и груши от тли, выедают гусеницы, и это первая причина, почему такое внимание, особое внимание к этой птице. Ну и второе, то, что мы этих птиц постоянно видим рядом с нами, потому что они относятся к птицам-синантропам, то есть птицы, которые обитают рядом с нами.
Ну вот говоря о пользе воробья, как не вспомнить этот страшный пример, который связан с кампанией по уничтожению воробьев, которая была развернута в Китае в 1958 году, когда огромное количество воробьев было уничтожено, и обернулось это не урожаем, и вследствие того голодом, в результате которого погибли миллионы людей.
Действительно, Михаил, как вы правильно сказали, это наглядный, чудовищный нам пример человечеству. Это хрестоматийный пример резкого вмешательства в природу. И когда были уничтожены, полностью был уничтожен полевой воробей, то начался страшный голод. То есть пострадали, действительно погибли, умерли люди, и Китаю потом пришлось специально даже закупать воробьев и в Советском Союзе, и даже в Канаде.
А голод возник из-за неурожая, потому что расплодилось в огромном количестве другие вредители, настоящие вредители, гусеницы, саранча, как раз на которых и охотился полевой воробей.
Так вот, это как раз пример неразумного вмешательства в экосистему, потому что вмешиваться очень опасно, потому что последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми. Но вообще интересна очень биология самого воробья. Как я уже сказал, он обитает всюду. В мире насчитывается на сегодняшний день 35 видов этой птицы. В России обитает 7. Я вот позволю себе даже перечислить их. Это каменный воробей, который обитает в Забайкалье на Алтае. Это черногрудый или испанский воробей. Обитает на побережье Каспия от Калмыкии до Дагестана. Снежный даже воробей есть. Он обитает только на Кавказе. Короткопалый воробей. Рыжий воробей, который живет на Сахалине и Курилах. И, конечно же, два вида самых распространенных, часто встречающихся в центральной, в европейской части России, это домовый и полевой воробей.
Это уже наши соседи.
Это наши соседи, это наши родные воробьи. И, в частности, и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге обитает два вида воробьев. Первый, как я уже сказал, это домовый. Он в основном обитает в городах. Это самый часто встречающийся в крупных городах воробей. Основное отличие внешнее, да, сразу для домового воробья характерен половой диморфизм, то есть внешне самка отличается от самца. У самца характерное такое сверху головы серая окраска на голове и на щечках. Я вот, кстати, рекомендую радиослушателям такую ассоциацию для запоминания. Серый цвет, как серый цвет городского асфальта. Потому что второе название домового воробья – это городской воробей. А самочка, она такая серо-бурая с рыжими пестринками. Что касается второго вида полевого воробья, во-первых, он живет, обитает либо на окраинах городов, либо, как правило, в сельской местности. Внешне он похож на домового воробья, но, во-первых, самки от самца – не отличаясь, то есть они имеют одинаковую окраску, и внешне можно его легко отличить по окраске головы. Вот у полевого воробья голова коричневого цвета, тоже для ассоциации, как цвет почвы, да, коричневого цвета, ну, правильнее говорить, даже красно-каштановая. И на белых ярких щечках черные пятна. Я вот, кстати, тоже рекомендую радиослушателям, вот, услышав сегодняшнюю нашу передачу, попробовать определить, какой вид воробьев у вас обитает во дворе. Но еще раз повторюсь, в Санкт-Петербурге, в самом городе, чаще мы встречаем домового воробья и редко бывает полевой. Более того, они даже образуют совместные стаи.
А по голосам их можно различить каким-то образом?
Да, они даже отличаются и по голосам. Я вот предлагаю сейчас послушать сначала голос домового воробья, вспомнить вот этот характерный голос этой птицы, узнаваемый нами.
Давайте послушаем. Да, какой знакомый голос. Ну, а полевой воробей, он как чирикает?
У него более тонкий голос, более звучный и более многогранный. И вот сейчас для сравнения тоже предлагаю послушать голос полевого воробья.
Да, действительно, отличаются голоса этих двух, казалось бы, таких близких друг к другу птиц.
Да, вот поэтому их даже можно по голосам отличить. То, что я сказал, что они образуют совместные стаи. Действительно, воробьи живут стаями, но с осени по зиму. А вот весной сейчас, в середине марта, они уже разбиваются на пары. Это достаточно преданные семенины, то есть самцы помогают самке и в постройке гнезда, и в насиживании, и в выкармливании птенцов. Единственное, что у воробьев бывают такие неприятные, ну, с нашей точки зрения, варианты. Во-первых, в популяции самцов примерно в полтора раза больше, и всех самок не хватает, поэтому весной идут ожесточенные драки. Это, во-первых. Во-вторых, к сожалению, ученые провели ДНК-анализ, установление отцовства, и выяснилось, что примерно 40% самцов выращивают хотя бы одного не своего кровного птенца. То есть для воробьев, для самок характерна некая измена даже.
А откуда они берут этих птенцов не своих?
Самка спаривается не только вот с самцом, с которым будет продолжать род, потому что самцов очень много, и они себя ведут порой агрессивно, и вот, скажем так, самец не всегда может защитить свою самку. Более того, есть, но это, к счастью, не часто встречается, но, тем не менее, существуют такие примеры, когда самец, если он не обзавелся парой, он буквально может уничтожить, убить уже появившихся на свет птенцов, и самец вынужденно бросает, оставляет гнездо, и за самкой начинает ухаживать вот этот самец, который спровоцировал убийство птенцов. Это вот буквально такой же пример, как у львов, когда лев захватывает прайд.
Ну да, законы природы бывают порой суровы.
Суровы, да. Но воробьи, сразу хочу сказать, что это очень плодовитые птицы. Если хорошая кормовая база, то, например, вот в Санкт-Петербурге при хорошем стечении условий может пара откладывать, делать до 4 кладок. Причем развитие начинается, да, начинают они продолжение рода, как я уже сказал, с середины марта. Откладывает самка от 5 до 7 яиц, насиживают 2 недели, выкармливают внутри гнезда 2 недели, и потом примерно 2 недели они доращивают своих птенцов уже вне гнезда. Это так называемые слетки. Поэтому, если вы вдруг где-то увидели маленького птенца, еще не до конца оперенного, ни в коем случае вы его не берите домой. Максимум вы его посадите, если он на земле сидит, на ветку, знайте, что его родители докормят.
А где живут воробьи в городе?
Ну, это, конечно, отдельная история. Почему? Потому что, к сожалению, в последнее время место обитания в больших городах, и в том числе в Санкт-Петербурге, становится все меньше и меньше. Но излюбленное место обитания, конечно, это парки, это скверы. На кладбищах, кстати, очень любят селиться и жить воробьи.
А гнезда не вьют себе?
Вьют, причем у них либо открытого типа гнезда, либо даже шаровидные, шарообразные. Воробьи любят очень устраивать свои гнезда в укромных местах. Это может быть подоконник, это может быть чердак, это может быть вентиляционное отверстие. Они часто делают гнезда за водопроводными трубами, да, то есть они используют вот эту городскую среду. Самое интересное, что они не очень любят гнездиться в искусстве. Гнездовьях, да, в так называемых, ну, в общих чертах говорят обычно понятие такое скворечник, да, правильно говорить искусственное гнездовье. И вот когда и в Санкт-Петербурге проводили исследования, то вот прямо в черте города они никогда не селятся, максимум они их используют, занимают, если, скажем, подходящее для них искусственное гнездовье, а им необходим диаметр литка не больше 3 сантиметра. Вот, и вот если в парках и в садах, они обычно заселяют 1-2 из 10 вывешенных.
Павел, воробей ведь это птица оседлая. Они не вылетают никуда в теплые края на зиму.
Это совершенно оседлая птица. Она живет в радиусе 2-3 километров. Кстати, вот если мы говорим про нашего самого часто встречающегося домового воробья, то его изначальная родина была это Северная Европа. И в начале 20 века он расселился по всему миру. Он
сейчас совсем недавно, получается.
Совершенно недавно. И этому, естественно, поспособствовал и человек. И сейчас вот этот домовый домовый воробей, которого мы видим, он встречается и в Северной, и в Южной Америке, и в Африке, и в Австралии, и в Новой Зеландии. Да, воробей, конечно, потрясающая птица. Я хочу сказать радиослушателям, что в природе встречаются даже белые воробьи.
То есть не только белые вороны, но и белые воробьи.
Да, не только белые вороны, но и белые воробьи. Более того, примерно 7 лет назад, в течение 2 лет, абсолютно белый воробей жил даже около станции метро Василеостровская. Вот. Что касается белого цвета, это не всегда альбинизм, потому что при альбинизме отсутствует пигмент, и самая отличительная, ну хорошо, отличительная черта – это глаза у воробья должны быть белые. Но по статистике, опять же, по, скажем так, усредненной, вот настоящий альбинос встречается 1 на 1 миллион рожденных воробьев. И чаще же встречается лейкизм, так называемый. То есть у птицы существует пигмент, то по каким-то причинам пигмент не попадает в перья. И в этом случае белоснежный воробей имеет темные глаза. Вот чаще всего в природе как раз встречаются лейкисты. Но, к сожалению, им очень сложно выжить в природе, потому что хищник при нападении на стаю, естественно, в первую очередь очень хорошо видит именно белого воробья.
Павел, теперь предлагаю вернуться к тому, с чего мы сегодня, в сущности, начали. Конечно, в наше время никто таких жутких экспериментов, как в Китае в середине 20 века с уничтожением воробьев, не проводит. Но периодически попадается на глаза информация о том, что все-таки численность воробьев снижается в наше время.
Действительно, так оно и есть. Более того, этот процесс начался примерно в 80-х годах 20 века, и более того, это коснулось не только России. В частности, заметно сократилось количество воробьев, например, в Великобритании на 70%, в Чехии на 75%, в Финляндии на 50%. В России, вот по Санкт-Петербургу есть статистика, то есть статистика, численность у нас сократилась примерно на 40-50%.
А с чем это связано, Павел?
Несколько, скажем так, есть факторов. Ну, до конца, скажем так, непонятно, но есть несколько причин снижения численности воробьев. Ну, первая причина – это уменьшение кормовой базы. Несмотря на то, что воробьи являются зерноядными птицами, а точнее они уже в городах становятся всеядными, но вот при выкармливании птенцов им необходимы насекомые. Да? То есть высококалорийная, разнообразная пища, естественно, насекомых в городской среде, в нашей, при нашей уплотнительной застройки, когда большая часть земли покрыта асфальтом, воробьям просто не найти естественную кормовую базу. Это вот одна из первых причин. Вторая причина – это ухудшение условий для устройства гнезд. Потому что, к примеру, воробьи любят чердаки, как я уже сказал. Сейчас чердаки стараются закрывать. Воробьи любят щели, которые появляются в домах. Они их используют для постройки гнезд. У нас тоже...
Но щели заделывают.
Заделывают, да, очень активно. И, конечно же, воробьям очень сейчас, ну, в городской среде все труднее и труднее найти места, безопасные места для гнездовий. И тут, кстати, еще подключается высокая, я считаю, численность серой вороны в нашем городе. А вороны, в общем-то, как всеядная хищная даже птица, она, естественно, охотится на кладки воробьев. Третья причина, если вот мы так прямо по числу перечислим, это, конечно, хищничество домашних кошек. Это никто не отменял. В Санкт-Петербурге достаточно много кошек, и в том числе бездомных кошек. И, естественно, они охотно выедают с лётка, в том числе и воробьев. Есть вот, например, у нас по Петербургу нет статистики, а по Великобритании я нашел, что в год ученые подсчитали, только в Великобритании кошки съедают порядка 27 миллионов птиц. Представляете? И туда же, естественно, в эту статистику попадают и наши любимые воробьи. Я вот тоже хочу еще поднять такую тему, которая меня волнует. Это, конечно же, кошение газонов. Да, я вообще противник этого, особенно раннего кошения газонов. Почему? Потому что растения, цветы не успевают зацвести, не появляется семян. почва обедняется. Вот эта короткоскошная трава, она является, скажем так, той средой обитания, где невозможно жить насекомыми, соответственно, обедняется резко кормовая база. И вот эти факторы, они как раз и приводят к резкому снижению воробьев в городской среде.
Павел, а как нам подкормить воробьев, чтобы этому не помешали, ну, например, голуби, и чтобы они не отняли у них пищу?
Ну, в частности, когда идет речь о зимней подкормке, то тут можно использовать, скажем, специальную кормушку с низко опущенной крышей, чтобы голубь, имея, естественно, большие размеры, не смог туда залезть. Да, и, кстати, много очень схем можно найти в интернете, посмотреть, вот, потому что такие большие, смотришь, открытые кормушки делают, и, конечно же, голубь прилетает, он, во-первых, всех мелких птиц выгоняет, и все это за раз выедает.
Понятно, что гусениц мы сами не сможем для воробьев найти. А какое зерно мы можем им предложить?
Ну, прежде всего, как я сказал, вообще воробьи, они зерноядные, и гусеницы нужны только в момент выкармливания птенцов. Вот, поэтому зимой можно... Самое, кстати, оптимальное – это семечки. Причем, напомню, не жареные, не соленые. Вот это самый беспроигрышный вариант. Но если вы уже совсем вот хотите подкормить воробьев, можно и репейником запастись с осени, да. Можно рябину, калину запасти. Это, естественно, разнообразит. Но, кстати, это корм является не только для воробьев, но и для других мелких птиц, которые зимуют в нашем городе.
Я благодарю журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Спасибо, Павел, и до встречи.
До свидания.
Восемь часов 36 минут. Это значит, что наступила золотая середина этого часа. Золотой, напомню, она называется, потому что примерно в это время в нашей программе звучит одно из произведений музыкальной классики. Сегодня это классика мировой киномузыки. Эннио Морриконе, тема из фильма «Серджио Леоне. Хороший, плохой, злой». Thank you. Эннио Морриконе. Тема из фильма «Хороший, плохой, злой». Далее информация о погоде. Сейчас в Петербурге температура воздуха минус 1 градус. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер юго-западный 4,7 метров в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, погоду в наших районах продолжает определять активный циклон. Сегодня пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен дождь. Местами налипания мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха по области минус 2, плюс 3 градуса. В Петербурге временами осадки в виде мокрого снега и снега. Максимальная температура воздуха плюс 1,3 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер от умеренного до сильного. Волнение вне льда умеренное. Завтра ночью пройдет снег. Ожидается порывистый северо-западный ветер. Возможно, слабая метель. Днем небольшой снег ожидается лишь местами. Ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха завтра ночью минус 3, минус 8 градусов. Днем от минус 4 до плюс 1. Во вторник осадки маловероятны, ночью будет холодно, минус 7, минус 12 градусов, местами до 17 градусов мороза, а днем потеплеет до 0, плюс 5. Сейчас в Петербурге минус 1 градус, продолжаем нашу программу. У микрофона Михаил Спичко. Я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь». Марта 1898 года итальянские авторы Джованни Капурро и Эдуардо Ди Капуа опубликовали свою новую песню «О соле мио». Хотя существуют версии на других языках, каноническим считается оригинальный текст Капурро, написанный на неаполитанском диалекте. По некоторым данным, Ди Капуа сочинил эту мелодию во время своего пребывания в Одессе, вдохновленный видом Черного моря. Однако, скорее всего, это не более чем легенда. В разное время «О соле мио» пели такие звезды, как Энрико Карузо, Марио Ланца, Лучано Паваротти и Робертино Лоретти. В 49-м году американский певец Тони Мартин впервые исполнил «О соле мио» на английском языке. 10 с небольшим лет спустя запись песни сделал Элвис Пресли. По его просьбе был написан новый текст, и под названием «It's Now or Never» «Сейчас или никогда» в 60-м году она возглавила хит-парад в нескольких странах, включая США и Великобританию, и держалась на этой позиции 9 недель. Всего же было продано более 10 миллионов записей.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait.
It's now or never, my love won't
wait. В эфире музыкальный календарь. Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 18 марта 1844 года в Тихвине. Его родители были большими любителями музыки и с 6 лет обучали своего сына игре на фортепиано. В 8 лет он уже проявил композиторские способности. Однако, поскольку в роду Римских-Корсаковых из поколения в поколение мужчины служили на флоте, мальчика отдали в Петербургский морской кадетский корпус. Учился он неплохо, но много времени уделял музыкальным занятиям. В это время он знакомится с Милием Балакиревым, по настоянию которого 17-летний юноша, овладевший лишь азами музыкальной теории, принялся за сочинение симфонии. На 3 года участие Римского-Корсакова в музыкальной жизни столицы было прервано. Он, как выпускник морского корпуса, должен был отправиться в кругосветное плавание. По возвращении в Петербург он возобновил дружбу с Балакиревым и отдавал музыке все время свободное от службы. Римский-Корсаков быстро приобретал знания и опыт, и вскоре его репутация как музыканта стала столь высокой, что в возрасте 27 лет он был приглашен на должность профессора композиции и оркестрового письма в Санкт-Петербургскую консерваторию. По собственному признанию, в первые годы, занимаясь со студентами, он одновременно сам изучал основные консерваторские дисциплины. Римский-Корсаков создал 15 опер, ставших классикой русского музыкального театра. В нашей программе в исполнении Ивана Козловского звучит песня индийского гостя из оперы «Садко».
Девы. я вся песні. Сладка розпіва.
В эфире «Музыкальный календарь». Йоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года в небольшом немецком городке Эйзенахе. Когда мальчику исполнилось 10 лет, он остался круглой сиротой, и его передали на воспитание старшему брату, органисту Вордруфе. Брат определил мальчика в гимназию и продолжал обучать музыке. В 15 лет Йоганн Себастьян решил начать самостоятельную жизнь и переехал в Люнеборг. Он окончил гимназию и получил право поступить в университет. Но Баху не пришлось использовать это право, так как нужно было добывать средства к существованию. В течение своей жизни Бах несколько раз переезжал из города в город, меняя место работы. В 1723 году он поселился в Лейпциге, куда был приглашен кантором церковного хора при школе святого Фомы и одновременно музыкальным директором города. Последние годы жизни композитора были омрачены серьезной болезнью глаз. Но и тогда он продолжал сочинять, диктуя свои произведения для записи. При жизни была опубликована лишь небольшая часть его произведений. Подлинный масштаб гения Баха, оказавшего сильнейшее влияние на последующее развитие европейской музыкальной культуры, начал осознаваться лишь спустя полвека после его смерти. В эфире «Музыкальный календарь». Леонид Осипович Утесов родился 21 марта 1895 года в Одессе. Он был седьмым ребенком в семье небогатого коммерсанта. Обучался в коммерческом училище, однако больше внимания уделял вечерним занятиям в оркестре щипковых инструментов и воскресным репетициям в драматическом кружке. Впервые на эстраду Утесов вышел в 1911 году, а с 1917 он уже разъезжал по городам и весям с сольной программой «Импровизационный оркестр». Революция удивительным образом положительно повлияло на развитие джаза в стране победившего пролетариата, и вскоре, на заре 20-х, Утесов создал вначале труппу муз-комедии, а потом и театр-джаз. В 1934 году Утесов и его оркестр снялись в комедии Александрова «Веселые ребята». Фильм принес им всенародную славу. Однако вскоре начались гонения на джаз, и оркестр распался. Утесов занялся шансоном, конферансом, однако восстановил свою труппу во время Великой Отечественной. Его оркестр давал концерты и в эвакуации, и на передовой. В 1947 году коллектив удостоился звания «Эстрадный оркестр РСФСР». Несмотря на частые конфликты с чиновниками от искусства, Утесов оставался народным любимцем и до конца жизни собирал аншлаги по всему Союзу. Последнее выступление артиста состоялось за месяц до смерти. Ему было 86 лет.
Движется там по реке, белым дымом играет и блещет металлом на солнце. Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомой знакомой навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. Ах, кто стоит на палубе, там у перил, и смеется, и плачет, и машет приветно платочком. И по ветру весеннему нежно поплыл, мне истомый знакомый навстречу тот голос родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне, гостей навстречу везет пароход. Вот хоть переброшенный клынул поток, пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. И вот личико прелестное, словно цветок, расцветает между ними большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Горло сдавило, и весь я в огне, словно по сердцу идет
пароход. 8:59. Подходит к концу первая часть радиоканала «100 минут». После выпуска новостей мы продолжим свою работу этот час. Завершаем информацией о погоде. Сейчас в Петербурге -1 градус. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 97%, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможен дождь, местами налипание мокрого снега, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха по области -2, +3 градуса. В Петербурге временами осадки в виде мокрого снега и снега. Максимальная температура воздуха +1-3 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер от умеренного до сильного. Волнение вне льда умеренное.